слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Здравствуйте! С вами канал Свабода Премиум. Я Юрий Друкохруст, а также участники нашего сегодняшнего разговора. Это российский политолог Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
И обозреватель белорусской службы Радио Свобода Валерий Карбалевич. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней беседы, ну, главная, скажем, тема, это заявление Александра Лукашенко, которое он сделал сегодня на избирательном участке, голосуя на референдум. Сегодня с утра президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к белорусам, ну, а Лукашенко в некотором смысле ему ответил, назвал Наполеончиком и сказал несколько важных вещей. Во-первых, он признал, что с территории Беларуси были запущены ракеты по позициям в Украине. Как он сказал, это был вынужденный шаг, я не давал команды пускать эти ракеты. Еще один важный момент. В Украине нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона. И он пояснил, России это не нужно. Хотя раньше, кстати, говорил о том, что если нужно будет России и Беларуси, то не заржавеет. Ну и, наконец, он прокомментировал свою беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном насчет ядерного оружия. Если будет в Польше или Литве, то, соответственно, будет и в Беларуси. И, наконец, сообщил, что договорился с Путиным о переброске дополнительных вооружений в Беларусь. Аркадий, как бы вы могли прокомментировать вот этот набор заявлений Лукашенко?
Ну, это слова человека, пребывающего в состоянии постоянного невроза, постоянного страха, ощущения неуверенности и своей личной, персональной, и предвкушения высочайшей ответственности как лидера, с позволения которого Белоруссия стала одним из театров военных действий в Европе. Вот именно это самое поразительное, чего даже я не мог ожидать, что Белоруссия будет втянута в войну. Правда, Владимир Владимирович Путин запретил мне, как российскому гражданину, употреблять слово «война», нужно говорить «специальная военная операция», да? Но когда пускаются ракеты, мне трудно назвать это операцией, я называю это военными действиями. Так вот, когда Лукашенко утверждает то, что он говорит, я вспоминаю, знаете, прибаутку, весьма известную в русском разговорном жанре, да? Параноики рисуют нолики, а шизофреники вяжут веники. Вот я вижу, что белорусский президент, белорусский руководитель, да, правильно так нужно будет говорить, с трудом уже рисует нолики. Да? Он пытается обнулить те значимые цифры, обозначающие российское не то что военное присутствие, а российские военные действия с территории Белоруссии по Украине. Белоруссия не объявляла режим специальной военной операции в Украине. Но Белоруссия позволила использовать свою территорию для военных действий. Причем Александр Григорьевич, как ребенок, он даже не смог обосновать это достаточно убедительно. Просто до забавного, до параноидального смешно слышать, что они сами начали. Они начали, не мы развязали эту войну. А что я мог сделать? А они же могли стрельнуть прямо сейчас. Могли стрельнуть. Ну вот, а русские стрельнули. А я говорил, нет, нет, не обязательно стрелять. То есть он абсолютно лишен какой-либо рефлексии, но это мы знаем давно. Вот, так что, повторяю, беда в том, что Беларусь оказалась втянута, как один из авторов, в театр военных действий в Европе.
Валерий, а как бы вы прокомментировали вот этот сюжет, элемент заявлений Лукашенко? Я на это согласия не давал. Ну, он как бы диктатор, он всевластный правитель, а тут вот он разрешения не давал. Это как бы они, это русские, это их решение. Хотя мы при этом еще и приглашаем еще войска, чтобы от поляков защититься. Он все-таки продолжает как-то балансировать, как-то маневрировать. Он ведь не говорит, да, мы с Путиным решили вот начать эту специальную операцию. Это наше решение. Он не говорит, что это его решение.
Мы видим, что Лукашенко находится в состоянии стресса. Его очень сильно задело выступление Зеленского, обращение к белорусскому народу по поводу того, что Беларусь участвует в войне. Он не мог это скрыть. Вот, его заявления были очень агрессивными, противоречивыми, как, собственно говоря, всегда у него бывает. И, конечно, искать какую-то стройную логику в его заявлениях сложно. И вы вот обратили внимание, да, что, дескать, ракеты были запущены с территории Беларуси, но это не белорусские вооруженные силы это делали российские, и я не давал разрешения. Тут как бы у него, скажем так, происходит такая ситуация, когда надо выкрутиться из двух противоречивых моментов. С одной стороны, надо снять себе вину за то, что с территории Беларуси ведется нападение на Украину, поэтому он всячески открещивается от этого участия. А с другой стороны, ему надо как-то доказать, что он еще контролирует ситуацию в Беларуси, что он не полная марионетка, что он по-прежнему всевластный руководитель, и поэтому... Дескать, я сам пригласил российские войска сюда. Это неправда, что они пришли сюда без моего согласия, что я тут ничего не контролирую. И вот как выкрутиться из этих двух противоречивых, противоположных тезисов, это сложно, это невозможно, но он пытается. Насколько он убедил даже своих сторонников, ну, сложно сказать.
Валерий, у меня вопрос такой, так сказать, прогноз, который, я думаю, интересует всех белорусов в первую очередь, но и украинцев. Мы помним, что в выступлении 24 февраля перед своими силовиками, правда, не во время выступления, после выступления в разговоре с журналистами, Лукашенко сказал две вещи. Во-первых, мы подумаем над признанием так называемой ЛДНР. И он сказал, что если надо будет России и Беларуси, то наши войска будут участвовать в этой операции. Две вещи он сказал. Кстати, один из белорусских пропагандистов, Игорь Тур, у себя в Фейсбуке написал, что решение, по его сведениям, решение о признании этих самопровозглашенных республик будет принято на референдуме. После референдума, мол, где... Не будем, так сказать, нервировать людей, пусть они спокойно проголосуют, а потом вот по контексту сегодняшнего выступления Лукашенко завтра или сегодня, может, даже после 6 часов вечера, после 8 часов вечера, когда референдум закончится, соответствующие решения будут приняты или нет? Как вы считаете?
Мне сложно судить, но я хотел бы обратить внимание вот на какой момент. Дело в том, что вот вопрос о признании либо непризнании независимости ДНР и ЛНР был важен до начала военной операции, до начала полноценной войны России против Украины. Тогда действительно этот момент был важен и для России, и для Белоруссии, и для мирового сообщества, потому что вокруг него, так сказать, шла острая политическая борьба, полемика и так далее. Но после того, как началась война, реальная война, то мне кажется, что вопрос о признании, непризнании ДНР – это уже не так важно. Это ушло на второй план. И сейчас как бы все взоры политиков, СМИ...
Валерий, это спорно, потому что, понимаете, признание ЛДНР – это, скажем так, обоснование, легитимизация участия в войне. Потому что российская российская аргументация, вот две несчастные страны, так сказать, ДНР и ЛНР, страдают под гнетом, мы их признали, и поэтому мы начали операцию. Или вы считаете, что это не важно?
Я думаю, что эта аргументация работала бы, если бы боевые действия не вышли за пределы Луганской и Донецкой областей. А поскольку сейчас уже, так сказать, по всей стране идут бои, то эта аргументация уже, мне кажется, не столь важная. И кроме того, помните, Путин же, начиная войну, заявил, что надо вернуть украинским гражданам право народов на самоопределение. Так что я думаю, что в перспективе, в случае военной победы России над Украиной, речь будет идти о создании нескольких таких народных республик, условно говоря, да, вот. То есть вопрос стоит о разделении Украины на части. И это уже совсем другая история и совсем другой порядок. И тогда возникнет будет вопрос о признании этих новых республик, так называемых, и о признании нового де-факто и де-юре ситуации на Украине. Именно поэтому я считаю, что вопрос о признании и непризнании – он не так важен. Ну, а на ваш вопрос, я думаю, что сейчас признание, значит, этих ДНР, ЛНР со стороны Беларуси не вызовет какой-то серьезной реакции ни в Беларуси, ни в России, ни в мировом сообществе, потому что война очень многое поменяла во всех этих раскладах.
Аркадий, вот по сегодняшнему выступлению Лукашенко, вы считаете, что возможно прямое участие белорусской армии в войне? Кстати, Лукашенко уже сегодня выступая, как бы обозначил возможную аргументацию, что русских и белорусов в Украине режут, насилуют, и мы должны, ну, как бы, защитить людей, которые убивают наших соплеменников, наших соотечественников. Ну, скажем так, они нуждаются в защите. Вот из этого вы, например, делаете вывод, что Лукашенко сам уже не, так сказать, не будет говорить, что это кто-то за него решил, а он сам даст команду, приказ белорусской армии вступить в бой. Или нет?
Юрий, значит, я хотел бы сначала продолжить некоторым образом ответ на ваш предыдущий вопрос, что значит признание или непризнание ДЛНР со стороны Лукашенко. Понимаете, в чем дело? Когда Россия признала независимость, то одним из главных, так сказать, следствий этого стало то, что граница между Россией и Донецкими республиками, так называемыми, перестала быть границей между Россией и Украиной с точки зрения Москвы. Поэтому переход границы войсками российскими уже не означал вторжение в Украину с точки зрения Москвы. Это могло уже обосновываться тем, что попросило руководство этих республик, которые Москва признала. То есть, понимаете, здесь, да, вот эту череду, так сказать, юридических тонкостей, как бы. Лукашенко, вы лучше знаете, насколько он, так сказать, любитель такого рода обоснований юридических. Мне кажется, для него это не очень многое значит. Но, тем не менее, если он не признает эти республики, то любое пересечение даже не белорусскими, даже российскими военными, границы Белоруссии с Украиной, не в районе Донецка, да, а с севера Украины, там, где нету вот этих независимых республик, будет означать вторжение в Украину и нарушение международного права, если вообще кого-то сегодня в Минске и в Москве это волнует, да. То есть с этой точки зрения ему, конечно, было бы удобно признать ДЛНР в случае, если белорусские солдаты перейдут границу с Украиной. Они тоже войдут, они пересекут с точки зрения Минска границу не Украины, а границу признанных Минском этих республик. Это такая юридическая закорючка, которую Александр Григорьевич, даже если он рисует нолики, он еще должен это воспринимать. Вот, теперь, простите, ваш вопрос, Юра, еще
вопрос.
Раз.
Вопрос. Даст ли он команду белорусской армии вступить в бой?
Ну, если он получит, так сказать, ветром в нужном направлении присланный привет из Москвы, что в Москве этого ожидают. Ну, точно так же, как в Донецке, в Луганске вовремя поняли, что сценарий о просьбе признать независимость и оказать помощь был вовремя, так сказать, озвучен. Вы же знаете, что запись этих обращений или двух этих республик была сделана за 2 дня того, как она была пущена в эфир, когда пошла отмашка из Москвы. В Минске, когда получит нужную отмашку, он, конечно, сделает то, что от него ждут. Не требуют, а ждут. Александр Григорьевич, он особенный лидер. Он не может, так сказать, быть независимым.
Аркадий, и следующий мой вопрос вам, как специалисту по всему постсоветскому пространству. Какова реакция лидеров других стран ОДКБ? Насколько я знаю, Казахстан, в общем, сказал нет. С Арменией я не очень понимаю, а по поводу разговора с президентом Киргизстана Джапаровым очень интересная ситуация. Российские источники сообщают, что в разговоре Джапарова с Путиным телефоном Джапаров фактически поддержал Россию, осудил украинские власти, а вот в соответствующей информации из Бишкека этого нет, говорится, что ну вот стороны обсудили ситуацию. Вы можете как-то вот охарактеризовать позицию этих 3 лидеров?
Значит, я не могу оценивать, как, так сказать, достоверные ни сообщения из Бишкека, ни сообщения из Астаны, ни сообщения из Еревана на той или иной позиции официального руководства. Фейки, которые российские, так сказать, специально обученные ресурсы подают якобы об отказе от Астаны поддержать операцию России, либо поддержки Бишкека, либо о каких-то, так сказать, пожевываниях в устах армянских лидеров не подаются сегодня верификации. Но исходя из моего личного опыта, исходя из моих соображений, могу предположить, что общий уровень, так сказать, восприятия происходящего сегодня вокруг Украины и так называемой военной операции России чрезвычайно негативен среди руководства всех стран СНГ. Они понимают, что это, что называется, привет всем им. Им всем привет. Да, в той или иной степени. Одни, так сказать, понимают, что они до сих пор себя вели хорошо, и им, в общем, может ничего не грозить, поэтому и впредь надо себя вести хорошо и не задирать Кремль. А в других местах, ну, у них позиция менее обоснованная. Здесь, конечно, самая важная позиция Астаны. Конечно, Казахстан сегодня... Ну, первая, кстати говоря, реакция официальная от президента Токаева после начала этих событий была в качестве отданного распоряжения быть готовым там ко всяким негативным последствиям. Да? Это и означало то, что я говорю. Ничего хорошего, в принципе, в перспективе, в развитии, так сказать, ситуации в Астане не ожидает. Они просто, ну, как этот самый наш, один из русских лидеров, да, Казахстан сейчас должен сосредотачиваться, как в свое время Горчаков, он, да, сказал про Россию. Вот, это да, это я могу понять сегодня, особенно исходя из внутренней ситуации Казахстана. Именно так там не сладко и не очень понятно. Что касается Бишкека, да, то вы правы, конечно, общий тренд политики последнего президента Киргизии состоит в том, что надо держаться правильного курса. Да, у нас есть такая радиостанция «Бизнес ФМ», там у них, так сказать, такой регулярный рефрен идет: «Держитесь курса». Вот приблизительно так в Бишкеке сейчас держатся курса, правильно. Ну, а в остальных республиках обратили у себя внимание реакции Тбилиси, например, хотя она не в СНГ, да, знаете, да, что Тбилиси...
Где правительство не поддержало санкции?
Не поддержало санкции, но оно всей душой с Украины. Понимаете? Вот, так что, ну, я, в общем, могу, как бы, так сказать, понять исключительно из соображения рацио эту позицию, так сказать, того же Тбилиси, да. Так что, и вот теперь возвращаюсь еще к последнему вопросу. Почему Минск Почему интересно признание, возможно, признание Минска этих республик? Видите, до сих пор эти республики признаны такими же непризнанными образованиями на территории СНГ, как Приднестровье, как Южная Осетия, как Абхазия, да, ну, еще дело не дошло до, так сказать, той части Нагорного Карабаха, которая находится под российским протекторатом, да, но в принципе, признание Беларуси, такое же, как признание стран этих республик, закольцовывает вокруг России определенные территории, которые я уже 2 года говорю после окончания 44-дневной войны, говорю о том, что в перспективе это будет означать, что вместе с Белоруссией эти образования образуют некий пояс, так сказать, пояс постсоветского пространства, который присягнет на верность Москве, и, может быть, даже будет сформирована некая новая субстанция, некое новое содружество, да, государств. Об этом, собственно говоря, и вещал лично Путин в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжани 13 ноября 2020 года, на следующий день после окончания войны на Южном Кавказе.
Такой, да? Так сказать, антиленинский союз.
Ну, пусть будет так. Что, в общем, все, в принципе, как это ни трагично, укладывается в сценарий, который, в общем, в Кремле уже прописан, да, к сожалению, и горечи. Валерий... горечи, что она этот сценарий умывается кровью. Вот в чем ужас.
Валерий, у меня к вам вопрос по поводу звонка президента Эммануэля Макрона. Странного звонка. Ну, мы помним, что Франция и другие страны Евросоюза заявляли, что Лукашенко нелегитимен. Ну, вот сейчас Светлана Тихановская объявила себя представительницей белорусского народа. Ну, а вот Макрон звонит ей, не ей, а Лукашенко нелегитимному. И по стенограмме, который опубликовал, ну, не по стенограмме, по сообщению, которое опубликовал Елисейский дворец, ну, вот мне, например, было не очень понятно, а в чем был смысл этой так или иначе все-таки легитимизации Лукашенко или хотя бы признание его как человека, который вообще еще что-то решает в Беларуси. А для чего это было сделано?
Ну, тут надо понимать, что Эммануэль Макрон сейчас претендует на роль главного политика Европейского Союза. Претендует на то, чтобы говорить от имени Европы. После ухода Ангелы Меркель, как бы, вакансия осталась, и он эту вакансию стремится занять. Вот. И я хочу обратить внимание, что фактически Макрон сегодня, ну, наверное, единственный из таких серьезных политиков, кто разговаривает по телефону и с Москвой, и с Киевом. И пытается какой-то завязать или предложить диалог. Вот. И претендует на роль посредника, наверное, в этом конфликте. Вот. И исходя из этой логики, если есть такой кризис мирового масштаба, то разговаривать надо со всеми, в том числе и с вот, людьми со статусом Александра Лукашенко.
А в чем, извините, а в чем, вот, на ваш взгляд, в чем могло было послание быть Макрона Лукашенко? Это воззвание к его всем известным высоким моральным качествам, так сказать. Это некая, так сказать, пуга, безум, плеть, угроза чем-то. Я не знаю, большими санкциями, если вы то. Или это какие-то пряники?
Ну, из сообщения Парижа следует, что Макрон призывал Лукашенко не быть вассалом Москвы, вассалом Путина. Возможно, были какие-то предложения конкретные. Возможно, был и пряник, и бизун. Вот, мы просто не знаем. Поэтому действительно смысл этого разговора был только в том, если предложены были бы какие-то условия. Вот. Были ли они предложены, ну, можно только гадать. Ну, а то, что Лукашенко как бы пытается вот таким способом поднять свой статус, то да, этот звонок его статус немножко повышает, как реального фактического руководителя государства, как и телефонный звонок Ангелы Меркель в момент миграционного кризиса.
Аркадий, а на ваш взгляд, о чем они могли вот по сути разговаривать? У меня, честно говоря, было после того, как вот возникли эти слухи, разговоры, предложение Москвы, давайте мы соберемся в Минске, что как бы тень Минск-2, и мне представлялось, что Макрон мог говорить с Лукашенко об этом. Но судя по вот этому коммюнике Елисейского дворца, они говорили о чем-то другом, что вот Лукашенко не размещал ядерную сброю, ядерное оружие, чтобы Лукашенко не участвовал в войне. А как бы какими, на ваш взгляд, аргументами мог оперировать Макрон? Что это нехорошо?
Ну, я во многом согласен с коллегой Карбалевичем. Это в первую очередь акция, которая играет на повышение рейтинга в Париже, лично Макрона. Но нам-то, в общем, до этого рейтинга, как вы понимаете, как до определенного прибора на потолке. Но я скажу другое. Реакция, суть или итог этих переговоров телефонных с Лукашенко, Макрон ясно выразил своим, так сказать, заявлением о необходимости самых серьезных санкций против Москвы. То есть, на мой взгляд, это означает, что если Макрон надеялся увидеть в лице Лукашенко, ну, условно говоря, какого-то троянского коня вот, в лагере тех, кто воюет сегодня с Украиной, то есть как союзник России, да, он не обнаружил в нем самостоятельного игрока, абсолютно не обнаружил в нем лидера, который может что-то решить или чему-то помешать. Он действительно обнаружил в нем абсолютно полноценного вассала, причем невротического и непредсказуемого с точки зрения своим, как бы, своей риторики, которая, в общем, сегодня почти так же, как и оружие военное, играет. Да? Оно, так сказать, насаждает психоз, оно насаждает панику, вот такая риторика про ядерное оружие и так далее. Кстати, обратите внимание, замечание Зеленского о том, что, ну, в такой ситуации Украина, может быть, поставит вопрос о возвращении ядерного оружия, была тут же использована Путиным как один из основных, так сказать, гвоздей, которые он забил в обоснование военной операции. Ах, они нам угрожают ядерным оружием, пошло-поехало. Да? Я говорю о самоценности этой психоделической риторики. Вот она опасна со стороны Лукашенко. И Макрон ее распознал. Он понял, что он ноль, как лидер, от которого что-то зависит. Он ничего не решает. Поэтому он и приехал в Париж и сказал, ну все, у нас нет иллюзий по поводу Лукашенко. Он сделает то, чего от него ждут в Москве.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст Радыё Свабода.
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирает сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту выборку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год. Хотя мне все здавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Мне, я тогда працавала журналисткой Белгазеты, и мне периодично начали сниться такие кошмары, где я беру интервью у Лукашенко, и мне нельга ничего записывать на диктофон. А он сидит с диктофоном, у него есть уластный диктофончик, и он мне каже, вы только все добро-добро запомните, и просто слово у слова ты повинна это литерально записать. Бо коли что-то ты там перекрутишь, я просто тебе голову оторву. И я начала рассказывать это своим коллегам, и оказалось, что шмат яким коллегам-журналистам, особливо с незалежных СМИ, так само такое снится. И потом я погуглила и зрозумела, что просто раскрываются некие такие бездани, и такие сны снятся шмат кому, не только журналистам. Я начала их записывать, и в 2015 году, когда Наступным разом ён перавыбіраўся, я яму, можна сказаць, падаравала такую паштовачку з калекцыяй сноў ягонага нібыта народа пра яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомналагічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці ў вас нешта такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналісцкіх anxiety dreams, з такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагось узяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, што ці там няма ў дыктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой проста ніхто не займаўся, бо усе віды там палітычных дыскурсаў, нейкіх культурных дыскурсаў, яны даследуюцца вакол дыктатуры нашай. Але вось на фоне асноўных гістарычных працэсаў адбываецца яшчэ падсвядомая гісторыя, якая неяк вось пад усім ну, то бок будуецца калектыўны міф, нейкі паралельны тэкст і будуецца нейкі паралельны ягоны вобраз у нашай калектыўнай беларускай падсвядомасці. Я зразумела, што гэта трэба таксама захоўваць, гэта таксама тэкст і гэта таксама дакумент. І вось хтосьці робіць, ну, все мы робім нейкія архівы, журналісты, пісьменнікі ў нашай цяперашняй сітуацыі. Вось мой архіў, мой унёсак гэта калекцыя калектыўнай падсвядомасці, якая збірае нейкі вось вобраз гэтага чалавека. Вось беларускі падсвядомы вобраз дыктатуры.
А вы прасілі, каб вам дасылалі гэтыя сны за гэтыя гады. Як шмат вы сноў атрымалі?
Даволі шмат. Я думаю, што на пачатку я іх проста збірала праз пошук Гугла, пошук па Фейсбуку, проста па сеціве. Потым часам, калі хтосьці ўжо ведаў, хтосьці там бачыць нейкі сон, ён проста робіць скриншот і мне дасылае. А апошнім часам людзі проста пачалі прыходзіць да мяне незнаёмыя людзі проста так у чат і дзяліцца з намі. Гэта такі фармат проста вось прызнання нейкай такой канфесіі. Я падумала, што я яшчэ так працую як нелегальны калектыўны псіханалітык, бо ў нашай сітуацыі калектыўнай траўмы гэта, канечне, яшчэ і псіханаліз. Я разумею, што псіханаліз зараз гэта вельмі старамодна, але ён аналізуе сон як тэкст і як траўму. І нам гэта падыходзіць, бо ў нас траўма. І вось магчыма праз аналіз сна можна неяк яе разабраць. Вось. І таму, калі мне хтось дасылае сон, я ніколі не кажу, о, дякую, класна, сон. Я заўжды намагаюся неяк яго трактаваць, неяк нават падтрымаць чалавека, калі сон даволі такі цяжкі, штосьці абавязкова сказаць у адказ. І мне, я думаю, мне вось пасля, ўжо пасля рэвалюцыі, так бы мовіць, даслалі, ну, 270 сноў. А я ж не збирала 250. Это только после 20-го года.
А вот из этих новых снов после 20-го года, что вас особливо зачапило, уразило? Тем же ранейших?
З ранейшых, я думаю, што я магу ўжо пра гэта казаць, мяне больш за ўсё, канешне, зачапіў сон Юлі Чарняўскай. Па-першае, мяне вельмі кранула, што яна прыйшла да мяне і расказала мне гэты сон. Бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і ў нас не было проста ніякай нагоды паразмаўляць, але яна ведала, што я там займаюся, яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць нейкі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зесера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта і нармальна. Можа ну, неяк можна з гэтым жыць. Неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тубаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла. Што гэта яшчэ быў і сон прачування нейкім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся пачынаючы з 10-го года і
гэта, гэта самае цікавае, я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То ён, то бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, яны там, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы проста спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца просто з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна уражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. Ці пагляжу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць у вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк усё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат якіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужик, ну, з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. І, бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа, ён нармальны. Можа, ён усё ж такі добры. Вось, ну, шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля. Бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які, магчыма, ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-го вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарэшце мы выказалі.
Вы маеце на ўвазе мала з такім нармальным Лукашэнкам,
Да, ўжо ніхто не намагаецца ў ім штосьці знайсці чалавечае, па-першае. Па-другое, цяпер ўжо ніхто не намагаецца яму штосьці распавесці, вось насамрэч, што ў Беларусі адбываецца, ці як насамрэч яго ніхто не любіць, бо невыказанасці ўжо няма. Мы ўсё выказалі нарэшце. І вось гэтую траўму нарэшце мы, можна сказаць, перапрацавалі. Цяпер ўжо ён усё ўбачыў, ён убачыў, як беларусы да яго адносяцца, такога нічога няма. І яшчэ ён стаў вельмі анекдатычным у снах пасля 20-го года. Ён такі нязграбны, смешны, ён намагаецца неяк збяжаць ад суда. А, яшчэ тэма суда. Справядлівага суда, народнага суда, суда лінча. Яна таксама вось з'явілася ў новых снах, і яна па-рознаму прырабатваецца людзьмі. Гэта таксама вельмі цікава. Там заля, яго судзяць, паказваюць кадры пакалечаных беларусаў. І быў вельмі класны адзін чыйсьці сон, дзе паказвалі на экране, што амапаўцы рабілі з беларусамі ў вялікай залі. У той жа залі сядзе Лукашэнка і яго начыноўнікі, і з імі рабілі ўсё тое ж самае. І сядзелі людзі, так як на арэне з гладыатарамі, на ўсё гэта глядзелі. Вось такі быў народны суд лінча.
Я цяпер пачаў чытаць цікавую кніжку, якую напісала нямецкая журналістка Шарлотта Берат. Яна з 1933 па 1939 жыла ў Берліне і запісвала сны людзей, якія там у той час жылі. І пераважна ясна, што гэта былі сны людзей, якія не прымалі новы рэжым, які тады прыйшоў у Нямеччыне. І псіхолаг Бруна Петельгайм у пасляслоўі да гэтай кніжкі шкадуе, что там не было снова прихильников режиму. И он кажет, что без этого как бы нема полной картины, бо мы не разумеем тих еще в этой картине, как люди, которые, возможно, помстили кому-то, кому этот режим дал некие возможности, что бачили они в своих снах. Ці есть у вас ранее, возможно, некие сны от людей, про которых вы ведаете, что они подтримливали Лукашенко на тот час, и теперь подтримливаются?
Ось гэта цікава, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі, на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка маіх снов была проста мною пазбіраная там на прасторах інтэрнэту, магчыма, некаторым, хто да яго больш-менш нармальна ставіцца, можа сніцца, што ён іх добры сябар, што ён ім прапануе разам з ім дапамагчы яму кіраваць краінай. Я бачыла такія сны, дзе, напрыклад, Лукашэнка дарыць чалавеку залатую прасціню і кажа: «Ты будзеш прэзідэнтам пасля мяне, я табе дапамагу, я табе гэта ўстрою». І мне здаецца, што калі чалавек не прыхільнік Лукашэнка, ён не будзе нават дзяліцца ўсе ці такім сном. Але я яшчэ вось нядаўна бачыла ў адной суполцы ў Фейсбуку, хтось написал, что его там, бабуля у деменции почала иметь такую фантазию, что до ее приходит Путин, и он ее таки добрый сябр, и он за ее листуется, и там у них просто любовь. И почали иншие люди писать про своих свояков женочего пола у деменции, и отрымалось так, что чомусь российские женщины в деменции, до их ты у всех приходит Путин, і яны просто яго вельмі любяць, і гэта ўзаемна. І гэта такая просто асобная тэма. Але, ну,
у вас такіх назіранняў са снамі пра Лукашэнку няма?
Не. Хаця ўвогуле мне здаецца цікава, ну, што шкада, што мая частка вось тых снаў, што я назбірала ад знаёмых, канешне, гэта сны людзей, якія супраць рэжыму. І але сама по себе эта коллекция, мне кажется, она не может быть политичной. То бок сам жест собирания снов, и он политичный, конечно, бо я его зроблю асенсовано, и поза политикой этот проект просто не может існаваць. Але коллективная подсвядомость, она не может быть там правой, ці левой, и она просто належит усім. И это такий коллективный текст, и у ім уже немагчыма делить людей. І вобраз у яго все равно отримливается неким цельным. Бо навод, коли хтось ці любіць Лукашэнку і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра всялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён паўсюдна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль. Але цяпер, калі хтось яго у сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Таких снов так само шмат. Коли кухня, то человек глядит: «О, Виделис, махчима Видельцем». Коли это пресс-конференция, человек думает: «О, осадочка, может, осадочка». И это просто так часто повторяется, что, ну, это так само мощные такие некие измена. Бо ранее он просто сидел, а теперь первое, что думает белорус, коли бачит его не побач, и он досягальный, и он начинает шукать инструмент, яким можно его забить. Это так само цікаво, что страх он нарешті пройшов.
Вы уже сказали вот про эту жаночую тему у снах белорусских женщин, что он там домагается. А вот так само я бачу в ваших дописах тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыну ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно, дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. Вось мне цікава гэтая сувязь жаночае адзенне і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчынам мне гэтыя сны расказвалі, яны былі просто падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў нейкім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны яны ператвараюцца такіх русалак і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама вось да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вот такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некія канкрэтныя вобразы, акрамя Лукашэнкі, некія людзі з палітычнага полю з'яўляюцца рэгулярна ў снах беларусам?
Мне здаецца, толькі Коля. Коля часта сніцца больш жанчынам, чым мужчынам. Ён там можа сніцца, што яны таксама выходзяць замуж за Колю, ці іхняя дачка выходзіць замуж за Колю, ці кагось з іх назначаюць няней для Колі. Але з іншых палітычных фігур гэта проста такія нейкія цені. Цені амапаўцаў, цені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з палітычных фігураў часам, ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладавая фігура, якая мацнейша за Лукашэнку. Пару разоў Пуцін яго забівае просто ў гэтых снах. Гітлер таксама бывае і... Это нормально, Лукашенко...
Але гэта ніхто з беларускага палітычнага поля, не?
Ну, некіх таких добрых, светлых снах, конечно, ёсць такія аптымістычныя сны. Іх 10 уже штук 10 у мяне ёсць, дзе все добра, перамога, вярнулася Ціхановская, і Маша Калесніковай, народныя свята, і фейерверкі, усе спяваюць. І вось тады, конечно, все гэтыя фігуры ўзнікаюць, але гэта толькі пазітыўная фігура. То бок, пазітыўны бок вось беларускай рэвалюцыі, ён мае герояў, якія трапляюцца сны, а негатыўны ён персаніфікуецца ўсё ж такі адным Лукашэнкам.
Але вось калі вы праглядалі інтэрнэт на прадмет гэтых сноў з удзелам Лукашэнкі, вам трапляліся нейкія сны беларусаў, дзе Лукашэнкі асабіста няма, а ёсць, так бы мовіць, сны пра рэжым, не персаніфікаваны?
Ёсць вельмі шмат сноў пра вуліцы, пра тое, што адбывалася на вуліцах у 20-м годзе. І вось таких сноў шмат. І там зноў-такі існуе нейкая такая жудасная, вусічная, змрочная сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Пра пратэсты, вось гэта сусветнае зло. Але ўсё сканчаецца ў такіх снах добра. Быў сон, дзе... На вуліцы падчас вось такога пратэсту, ідзе вакол такое суцэльнае зло, дзяўчына пачынае ціхенька спяваць пагоню шэптам, і раптам яна бачыць, што ўсё больш і больш людзей паўсюль спяваюць шэптам, ўсё грамчэй і грамчэй, і раптам усе спяваюць пагоню, і такі проста трыумф і хэппі-энд, можна сказаць.
Я хотел опошне спытаться, коли был ваш особистый опошний сон про Лукашенко, и вы, коли вы памятаете, что там было?
Я памятаю, это был время жудасный сон про бабку. Мне здаётся, он берется от этого образа Лукашенко с автоматом. Коли он выходит с автоматом супроти уластного народу, это у всех так проняло, что шмат кому снился Лукашенко с автоматом, а мне так само проснился, где я еду с иншими протестовцами в техніку, а он с автоматом, где он просто расстреливает людей в техніку, как террорист. Один вагон, другие, третий. В общем, доходит до моего вагона, я думаю, ну все, трындец, приехали. Я решила притвориться, что я бабка. Я закуталась там некие там тряпочки некие, и почала, как бабка, нечто там мармутать, ворушиться и казать, ой, сыну, чего я не ведаю, это протестовцы, ой, что это за яны? И Лукашенко, я думаю, ну, бабку пошкодой. И он пошкодовал бабку. И он сказал, ой, бабка, нек, як мне тяжко. Просто погляди, як мне тяжко жить. Гляди, что отбывается. Все эти люди, все они меня ненавидят. Мне там расстреливать их доводится. Это же такая брудная праца. И раб там такой фрейдистский момент. И он мне каже, и вогуле, бабка, ты видишь, я уже несколько месяцев просто не могу сходить в туалет помочиться. Что? И он говорит, вось не могу. А ведаешь, чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу вось слезьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу. Это была цитата, до речи, из Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание. Я весь внутри плачу. Я после этого сна просто подумала, вось, это просто квинтэссенция.
Дякую, великий. Я нагадаю, с нами на связи была письменница Татьяна Замировская. Вы можете подписаться на наш канал, коли ласка, натисните звоночек под этим видео.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Пусти повалюся. Про кого ти, про что так кажуть? Гэты выраз докладно мусить ведать большиня людей, сустретых с Дмитром Бартосиком каля Комаровки.
Что означает белорусский выраз «пусти повалюся»?
Я честно не знаю.
Не знаете? Да?
Нет.
Не знаю.
Выраз ничего. Не знаю. Я не знаю белорусскую мову, к сожалению. Вы, наверное, сами на белорусской мове размовляете.
Расчарование. Может, вырос настолько белорусский, что новые российскомовные горожане уже соправды его не чули. Але и белорусскомовные этого выразу выракаются.
«Пусти повалюся»? Не ведаю.
Не ведаете?
Нет, я не ведаю.
Не ведаете? Не чули?
Нет, не чул.
Быцем бы навмисно все.
Нет.
Пусти повалимся?
Пусти повалюся. Ти вы не чули, как ты вырос?
Я не чул таки вырос. Мабуть, некая рослина?
Это Геннадий Давыдько, до недавнего часу керовник Белтелерадиокомпании, а теперь старшиня организации «Белая Русь». И он перепытывает.
А где в литературе она сустракается, эта вырос?
Не, ну есть, есть. Я его и по вёсках чул.
Я чую в Гершиню. Пусти повалюся в Гершиню чул.
По правде, есть «пусти повалюся» и у мастацкой литературы, у того ж Лынькова, и на Вушатчине, Тилагойщине ведают его, да еще навод с протягами. «Пусти повалюся, подыми не устану, об бездопоможным, опущеннику тягультаю, яки сам себе не догледя». Это Адам Варлыга про лагойские приказки. А Бородулин увечнил вушатскую прибабуньку, отворотную. «Пусти повалюся, подыми устану». Малая родима Геннадия Давыдьки – сянно. От Вушатчины не так и далеко, але для его крылатое словцо было новиной.
«Пусти повалюся, ну буду ведать, дякую».
Эпизод выкликал у нашего интервьюера философский настрой.
Ну вот, навод у высшейших уладных кругах, як бачим, не ведают этого выраза «пусти повалюся». И что вельми дивно, и звычайные минаки так само с тяжкостью отказывают. Может, белорусы не хочут ведать на его отказ, и они позбегают этого отказа. А может, соправды этой проблемы у белорусским национальным характере уже нема.
Але одна из испытанных потлумачила, что отказу яна не хвая, причина в иншем.
Мы же в основном из СССР, наше поколение, поэтому что с нас требовать? Мы больше на русском языке разговариваем.
Были и те, что вы расчули, але яны або не ведали, что ён означае?
Я не знаю, мне бабушка говорила когда-то там в детстве, типа, она не объясняла мне, я тогда не уникал, извините.
Або перебирали экзотичные версии.
Про кого это?
Не знаю, мне кажется, про человека, которому было вечером хорошо, а утром очень плохо.
С будуна человек?
Да.
Может, який-нибудь пьяный человек? И вот пусть он повалится. И який-нибудь, який уже переработался.
Ну, скорее всего, из арсенала грузчиков.
Так, один грузчик тягне.
А другой может повалиться. Ну, мне так кажется. Может, я не права.
Хіба што пра ўсходнія адзінаборствы ці грэка-рымскую барацьбу версіі не было. І ўсё ж мы пачулі адказы.
Пра ўставшага чалавека.
Усі павалюся, толкні ўпаду.
Добра,
дзякую. Толкні ўпаду.
Пра чалавека нямоглага, слабага, можна па-беларуску пра такога сказаць. Адны слёзы, глядзець няма на што, кульгае на абедзве нагі. Відаць, і зміцер Бартосік пачуў выраз «пусці, павалюся» у такім значэнні ад блізкага чалавека.
Першы раз выраз «пусці, павалюся» я пачуў ад сваёй жонкі Тані. І калі я першыню его пачуў «пусці, павалюся», я падумаў, што на мяне шкадуе, які я стомлены. Але на другі раз, на трэці раз, калі я пачуў «пусці, павалюся», я зразумеў, што нешта трэба з сабою рабіць.
Ёсць і другое, просто такі светапогляднае значэнне.
Это ленивый такой человек, наверное.
Вы этот выраз давно ведаете? «Пусти, повалюся»?
Да, да, с детства.
Это человек, у которого нету цели в жизни, не хочет ни учиться, ни работать, а как плывет, плывет по жизни. Вот это «пусти, повалюся».
Выдатно. Это с какой мовы вы вырос?
Я белорус.
А, это белорусская мова?
Да, да, да.
Про кого кажусь «пусти, повалюся»?
Ну, тот, кто, который не особо что-то делает, наверное. Да. Ну, плохо делает.
Да.
Ну, так. Из рук вон плохо, наверное, вот так.
Да. А по характеру что это за человек такие?
Ну, ленивый, наверное. Безразличный к работе.
Ну, звичайно, напевно, кажуть про человека, які нечто робить так, ну, дрэнна, благо.
Значить, працаваць абыяк, кепска, нядбала, без ахвоты і павагі да іншых. І вось да яго беларускіх адпаведнікаў мора, з рук вон, кату пад хвост, нікуды не варта, абы дзень адбыць, з плеч ды ў печ, па канец рук, праспятае ў дзясятае, сяк так на касяк, абы не па-людску, цапам лапам. Такім чынам, выхад у народ па моўную здабычу ўсё ж выявіўся паспяховым. І традыцыйная наша просьба перакласці выраз на расейскую толькі пераконвае, наколькі ён самабытна беларускі.
А як гэта перакласці на рускі язык?
Ну, гэта складаней. Не скажу, не ведаю.
Россиянка, я не знаю белорусского.
Я не переведу.
Я так разговариваю на русском белорус, как все.
Так? Это можно перекласть на русский язык, на российскую мову?
Наверное, нет. Это скорее индивидуальное высказывание белорусского народа, которого нельзя перевести на русский язык.
Так может, пусти повалюся, характеристика рыса у белорусского национального характеру?
Это чисто белорусская рыса.
Это я вам не скажу, не ведаю.
Ну, я думаю, в каждом народе есть такие люди. Это скорее не сущность нации, а чисто индивидуальная черта.
Одна спадарыня подвела под пытанне такую народно-социологичную базу.
Я думаю, что пусти повалюсь, и может 30%.
Вот так.
Да, к сожалению.
Вот так. 30% сярод нас ўжо страцілі важную каштоўнасную рысу продкаў. Гатоўнасць сумленна і якасна працаваць. Ну, мо таму, што працавалі столькі пакаленняў не на сябе, а на чорта лысага пад рознымі псеўданімамі. Але застаюцца 70% з хрыбтом, якіх не паваліш.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.